Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS, чтобы послушать в прямом эфире нашу программу на русском языке. Ну и тем, кто слушает нас в записи, доброе утро, день или вечер, в зависимости от вашего местонахождения на планете. Всех вас приветствуем, и каждому из вас очень-очень рады. Сегодня 6 декабря, понедельник. Меня зовут Светлана Принцева. Также со мной в сиднейской студии для вас сегодня будет работать Виктория Станкеева. Расскажу коротко о программе на ближайший час.
Вообще розе настолько разнообразное вино само по себе. Я его очень за это люблю, потому что можно подобрать практически под любой вкус на самом деле и под любые цели, да, под любую еду. Очень хорошо розе сочетается с разными совершенно блюдами.
В Австралию пришло лето, а это значит, что самое время поговорить о главном летнем вине розе. Что такое розовое вино и как его производят, к какому розе присмотреться в австралийских магазинах и с чем его, собственно, подавать, расскажет сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева. Кроме этого, вас ждет экономический обзор от его постоянного ведущего Геннадия Казакевича. Поговорим о иностранных студентах, которым опять отложили дату приезда в Австралию из-за вируса омикрон. Что они думают по этому поводу? А еще созвонимся с координатором факультета русского языка лингвистической школы штата Виктория Ириной Василенко. В школе сейчас как раз идет набор, учиться там можно бесплатно, так как школа это государственная, плюс она дает возможность получить дополнительные баллы при сдаче выпускных экзаменов. Узнаем подробности совсем скоро.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В прошлый раз мы говорили о том, что Резервный банк контролирует рост инфляции в стране, устанавливая базовую ставку процента и таким образом регулируя коммерческие ставки процента. А кто вообще и зачем регулирует рыночную экономику в Австралии? Прежде всего, что такое регулирование в рыночной экономике? В конце 18 века великий шотландский ученый Адам Смит доказал, что экономика приходит к наилучшим результатам, если в условиях конкуренции производителям не мешать максимизировать финансовые результаты своей деятельности, а потребителям удовлетворять свои потребности. То есть экономика не нуждается ни во вмешательстве в ее дела, ни вообще в государстве. Но уже через 100 лет после Адама Смита, в конце 19 века, стало ясно, что индустриализация привела к росту промышленных компаний, к захвату огромными компаниями больших частей рынков, монополизации и ликвидации конкуренции. А значит, к снижению эффективности, кризисам, массовой безработице и социальной нестабильности. И тогда понадобилось вводить специальные законы против монополий. В Австралии в 1906 году это был первый закон по экономическому регулированию со времени создания Австралийского Содружества, Commonwealth of Australia, в 1901 году. Итак, что же такое регулирование? Предположим, что никакого регулирования нет. Стихийный рынок или невидимая рука по Адаму Смиту приводит к некоторому экономическому равновесию, при котором производится, продается по рыночным ценам и потребляется определенный набор товаров и услуг. Но с точки зрения общественных интересов не все в порядке либо с самим набором услуг, либо с тем, как производится этот набор, либо с их качеством, либо с их ценами, либо с квалификацией специалистов, которые предоставляют определенные услуги. Вот тогда и требуется регулирование. Регулирование – это комплекс мер, позволяющих видоизменить поведение производителей и потребителей в направлении, желательном для общества. Регулировать можно прямыми директивными методами. Например, запрещается продавать алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. Или для продажи компании иностранному инвестору требуется разрешение казначея. Регулировать можно и финансовыми стимулами. Например, для того, чтобы люди меньше курили и пили, вводить большой акцизный налог на табак и алкоголь. Так что же регулируется в австралийской экономике, чего не может обеспечить свободный рынок? Первый со времен антимонопольного законодательства начала 20 века главный и до сих пор не утративший своего значения задачи регулирования остается поддержание в экономике конкуренции. За этим следит Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей ACCC. Чтобы не ослабить конкуренцию, компании больше определенного размера не могут без разрешения ACCC сливаться или поглощать друг друга. Не могут ограничивать доступ других компаний к необходимым ресурсам. Не могут организовывать картели, то есть соглашения между собой об установке цен и распределении квот на производство. А если эти правила нарушаются, то ACCC может штрафовать нарушителей или подавать на них в суд, вплоть до уголовного преследования. Между тем, с начала 20 века экономика становилась много сложнее. Областей, в которых рыночные отношения начинали сбоить, становилось все больше. Потребовалось вводить все новые регулирующие меры и новые ведомства, которые следят за их соблюдением. Вот, например, безопасность предметов потребления, продуктов питания и лекарств. Есть определенные требования безопасности транспортных средств, электрического и механического оборудования и, разумеется, игрушек. Транспортные средства и другое оборудование не должны загрязнять окружающую среду и быть слишком шумными. Установлены стандарты, соответствие которым проверяется. Автомобили, мотоциклы, яхты, самолеты и многие другие товары должны быть сертифицированы специалистами, прежде чем их можно было бы продавать и эксплуатировать в Австралии. Огромному количеству правил должны удовлетворять медицина и фармацевтика. Медицинская практика разрешается только врачам с признанной в Австралии квалификацией. Лекарственные препараты и медицинское оборудование должны пройти клинические испытания. Рецепты должны выписываться зарегистрированными врачами и продаваться лицензированными фармацевтами. Качество продуктов питания контролируется специальной австралийско-новозеландской комиссией по согласованным общим правилам. Они должны продаваться с маркировкой, включающей срок хранения и детально расписанный состав, который мы с вами видим на упаковках. Есть правила, связанные с охраной окружающей среды. Кроме теперь широко обсуждаемой политики сокращения эмиссии углекислого газа, эти правила касаются лесного и водного хозяйства, ловли рыбы, охоты, горнодобывающей промышленности и ядерных материалов. Между тем возникает вопрос, так ли уж хорошо регулирование и все ли согласны с режимом регулирования, который существует в странах с развитой рыночной экономикой. Сторонники существующего режима считают, что без регулирования рынок не обеспечивает эффективности, безопасности и сохранения окружающей среды. Если что-то в регулировании не работает, то нужно его совершенствовать. Противники говорят, что регулирование стоит денег и делает продукты дороже. Одни упаковки кукурузных хлопьев чего стоят. А плохо работающее регулирование приводит к еще большему и более дорогому регулированию. Таким образом, циклически наращивается аппарат бюрократов, которые служат сами себе. Я преподаю студентам теорию и практику регулирования рынка вот уже 30 лет. Многие из моих бывших студентов работают в правительственных организациях в Австралии и в странах Азии. Теперь это их задача – находить оптимальный объем регулирования, который работает, но не превращается в вещь в себе.
Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Спасибо, Геннадий. А мы переходим к другим темам. Иностранные студенты, которые должны были приехать в Австралию, снова вынуждены отложить свои планы из-за ответных мер на выявление нового варианта вируса омикрон. Вместо того, чтобы наконец получить возможность въехать в страну с 1 декабря, иностранные студенты остаются в подвешенном состоянии, по крайней мере, до 15 числа, что вынуждает их искать новые страны для обучения. Подробности по материалам службы новостей SBS. Еще один удар для иностранных студентов, планирующих обучение за границей. Равно как и для австралийских университетов, чей доход сильно зависит от иностранных студентов. Федеральное правительство поставило на двухнедельную паузу открытие границ Австралии для иностранных студентов и квалифицированных специалистов из-за рубежа. Решение было принято после глобального предупреждения Всемирной организации здравоохранения о новом варианте COVID-19 «Омикрон». Данные Министерства образования, профессиональных навыков и занятости ранее в этом году показывали, что университеты по всей Австралии наблюдали резкое снижение количества зачислений в 2021 году. Исполнительный директор Universities Australia Катрина Джексон говорит, что это вызывает серьезную обеспокоенность. Показатели, которые меня действительно беспокоят, это 40% снижение количества поступающих. Это не те студенты, которые уже в системе, а те студенты, которые должны были начинать. Студенты первого года обучения. Очевидно, это во многом результат наших закрытых границ, и студенты откладывают учебу на следующий год. До пандемии COVID-19 Австралия была третьим по популярности местом в мире для получения образования. А вклад сектора образования в экономику составлял 37,6 миллиарда долларов. После почти двух лет закрытых границ доход сектора упал до 26,7 миллиарда долларов. Дивиш Гупта изучает коммерцию в Университете Западной Австралии с июля прошлого года. Несмотря на то, что он вносит свой вклад в экономику страны, ему пока так и не удалось ступить на австралийскую землю или физически прийти в свой университет.
Not being able to set foot there.
Мысль о том, что я не могу попасть в страну даже после завершения целого года обучения, действительно разбивает мне сердце. Я чувствую себя обделенным, я чувствую, что правительство должно бы как-то больше постараться, чтобы впустить нас. Мы готовы смириться со всеми мерами предосторожности и со всеми их требованиями по охране здоровья, но они по-прежнему не хотят разрешить нам приехать. Это просто разрывает мою душу на части». Господин Гупта пообщался с журналистами SBS из своего дома в Мумбаи, Индии. Он должен был наконец-то прибыть в Австралию в прошлые выходные. Но федеральное правительство объявило, что приезд иностранных студентов снова откладывается. Я должен был прилететь в Австралию, в Мельбурн 3 декабря, но полет снова был отложен. Я уже заплатил 2,5 тысячи долларов за билет в один конец в Мельбурн. Эта стоимость даже не включает ничего больше, кроме перелета. И я переживаю, что мне придется заплатить еще немалую сумму за карантин в отеле, возможно, также за ту задержку, которая произошла, когда мы все стали свидетелями того, как открытие границы снова было отложено. Хотя сам он полон решимости продолжать обучение в Австралии и после завершения части курса онлайн, господин Гупта говорит, что многие иностранные студенты пересматривают свои планы на обучение в Австралии из-за жесткой позиции правительства страны и часто меняющихся пограничных правил. Бадри Ариал, директор, находящийся в Сиднее компании Expert Education, специализирующийся на привлечении иностранных студентов в Австралию. Он говорит, что многие студентов уже отказались от планов на Австралию. Мы работаем со многими странами по всему миру, но когда я смотрю на Индию, около 60% жителей восточных стран, которые собирались приехать в Австралию, теперь едут в Великобританию, Канаду или США. Мы работаем в этой сфере уже довольно продолжительное время, и в последние два года мы терпим большие убытки. Сахават Али – один из тех студентов, которые решили учиться в другом месте. Он был студентом Сиднейского университета Макуори, когда в марте 2020 года поехал в свой родной город Гуджарат в Пакистане в связи с чрезвычайной семейной ситуацией. На обратном пути в Сидней господин Али был в международном аэропорту Пакистана перед посадкой на рейс, когда узнал, что Австралия закрывает свои границы для всех, кто не является постоянным жителем или гражданином страны. Вот как он описал этот момент. Мне не хватило буквально 9 часов. Мой рейс должен был приземлиться рано утром 21 марта. В течение года после этого я ждал, пока Австралия снова откроет свои границы для иностранных студентов. Я дважды откладывал свой курс. Но в марте 2021 года Али сдался и вместо этого поехал в Великобританию, где сейчас учится в университете Брэдфорда. Он говорит, что он далеко не один такой. Есть 5 студентов, с которыми я живу в университете Брэдфорда, рассказывают о таком же пути. На самом деле я знаю по крайней мере 25 студентов, которые учились в Австралии и не смогли вернуться из-за пограничных правил, поэтому уехали в другие страны. Катриона Джексон говорит, что другие страны, такие как США, Великобритания и Канада, выигрывают от жесткой пограничной политики Австралии. Знаете, я думаю, что правительство осознает тот факт, что международное образование – это очень конкурентная отрасль, что конкурирующие страны, такие как США, Великобритания, Канада, пользуются этим моментом. Их границы не закрыты. Мы знаем, что показатели студентов Великобритании выросли. Мы не можем точно сказать, что это произошло за счет перенаправления потока студентов из Австралии, но мы, безусловно, наблюдаем эту ситуацию, и она нас тревожит. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оповестить правительство об этом и донести наше беспокойство. Я думаю, что они в курсе, и это, безусловно, проблема для Австралии как нации, которую необходимо решить. Бадри Ариал считает, что Австралия могла бы и не закрывать границы так быстро. Подобные этому варианты будут появляться время от времени, как мы и ожидали. Но блокировка границы не является решением. Нам нужно выработать адекватный и своевременный подход в этом вопросе с точки зрения планирования подобных сценариев. Как вы понимаете, сейчас происходит очень много сбоев. Снова говорит госпожа Джексон. Конечно, есть какая-то ирония в том, что сюда всего сложнее приехать, при том, что мы более вакцинированы. Австралия выбрала метод закрытия границ для контроля над COVID, и это было продиктовано медицинскими рекомендациями. И как университетское сообщество мы должны поддерживать медицинских экспертов. Многие студентов, приезжающих из-за границы, учатся, чтобы стать учеными, учатся на врачей, учатся быть такими людьми, которые верят в научные доказательства и факты. Поэтому мы должны стоять за доказательствами, поддерживать этот подход. Но мы очень сильно надеемся, и мы даже уверены, что это всего лишь двухнедельная задержка, поэтому мы просим подождать вас совсем немного. Информация подготовлена по материалам Тины Квин из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. А еще хочу добавить, что даже с учетом переноса официальной даты открытия границ федеральным правительством, Новый Южный Уэльс все же решил продолжить свою пилотную программу привоза студентов. И буквально сегодня прилетели 250 студентов чартерным рейсом. Сообщается, что они из 15 стран, включая Сингапур, Китай и Канаду, и на них распространяются строгие карантинные правила. Можно сказать, что лед тронулся. Надеемся, что все же больше студентов смогут приехать в Австралию. Это очень полезно и для экономики, и для университетов, которые сейчас, конечно, переживают не очень хорошую ситуацию. А мы с вами прервемся на короткую паузу, продолжим сразу после нее. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. И для тех, кто пропустил важную новость этих выходных, касающуюся вакцинации в Австралии, расскажу, что администрация терапевтических товаров TGA предварительно одобрила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Министр здравоохранения Грег Хант говорит, что после финальных проверок со стороны экспертов по вакцинации из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации АТАГИ, федеральное правительство начнет развертывание вакцины Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет с 10 января. Речь идет о безопасности наших детей, безопасности наших семей, безопасности всех австралийцев, сказал господин Хант журналистам в Мельбурне в воскресенье. Заместитель секретаря TGA Джон Скерритт говорит, что детская вакцина будет составлять 1/3 взрослой дозировки, будет иметь ту же молекулу вакцины и будет другого цвета. «Мы уверены в безопасности этого», — сказал журналистам профессор Скерритт. «Мы присоединились к ряду других стран, хотя мы одни из первых. Соединенные Штаты внедряют эту вакцину около 3 недель. Канада начала внедрение, европейцы и израильтяне также ее одобрили». Решение принято на фоне недавних опасений по поводу нового варианта вируса омикрон. Ну и на этом закончим с новостями и поговорим на другие темы. Следующее наше интервью будет интересно тем, кто собирается изучать русский язык или чьи дети собираются изучать русский язык в штате Виктория. У меня на связи Ирина Василенко, доктор филологических наук, координатор факультета русского языка лингвистической школы штата Виктория. Здравствуйте, Ирина. Я знаю, что уже начался набор на новый учебный год. Давайте немного расскажем про вашу школу и про то, как к вам попасть.
Лингвистическая школа штата Виктории – это государственная школа. В общем-то, ее история начинается с 1954 года, когда вместо японской школы эту школу решили развить и добавить изучение итальянского языка, немецкого языка и русского языка. Несмотря на такую богатую историю и уникальность этой школы, потому что эта школа в таком формате существует единственная в мире. В каком формате? Ну, прежде всего, в этой школе изучают 47 языков.
Ого.
Такие языки я даже до того, как я стала работать в этой школе, я даже не знала о существовании. Например, язык тамил, один из языков, на котором разговаривают в Бангладеше. Ну, давайте вернемся к русскому языку. В настоящее время в школе преподается русский язык в 5 центрах. По штату Виктория, но они в основном сосредоточены около Мельбурна. Mm-hmm. У нас есть центр Маккинон в колледже, который располагается в колледже Маккинон. У нас есть центр Саус Окли, естественно, располагается в колледже Саус Окли, Пойнт-Куке, в Джилонге. И в University High, Uni High, также, соответственно, центры арендуют школьные здания по субботам с такими же названиями, например, Geelong Secondary College или же Point Cook Secondary College. И классы формируются не по возрасту, а по группам и подготовки или готовности воспринимать или же изучать русский язык. Ну, у нас бывают такие случаи, когда приходят изучать русский язык, не умея читать и писать. В 8 классе ничего страшного, мы за полгода подгоняем чтение, подгоняем разговорную речь, а потом переводим, ну, на более высокие уровни, предположим, 4-й и 5-й. Классы формируются по уровням, как я уже и говорила.
Ирина, да, здесь вопрос от родителей, возможно, которые сейчас нас слушают. С какого возраста вообще вы принимаете детей, когда уже можно к вам обратиться?
3 года назад мы добились разрешения подготовительного класса. Поэтому с 5 лет можно записываться в нашу школу в подготовительный класс.
Отлично. Нужно ли платить за эту школу и учитываются ли результаты потом уже в рамках выпускных экзаменов для учеников?
Вы знаете, я хочу вам дать очень такую приятную, радостную весть. Поскольку школа государственная, то оплаты как таковой не существует. Оплачивается только ежегодный административный налог в размере от 74 долларов для не VC-классов и, по-моему, 100 долларов с чем-то, 114 долларов для классов VCE. Вот и все. Один раз это так называемый административный налог, который оплачивает сам процесс зачисления в эту школу. Все, больше никаких оплат нет. Естественно, еще учебники должны будут оплачены. Но у нас по учебникам существуют разные варианты. Вот, предположим, классы VCE, у них учебников нет. А вот младшие классы работают по учебникам. Это связано с методикой, которую дает каждый учитель. В старших классах, в конце 12 класса, так называемые классы VCE, ребята сдают экзамен. Экзамен устный и письменный. По сдаче этого экзамена в совокупности ребята получают баллы. Но еще одна хорошая новость для наших родителей и для ребят, которые захотят изучать русский язык, существует двойная оплата, будем говорить в кавычках, оплата, образное выражение, за время, которое потрачено на изучение второго языка. Это совокупность баллов по окончании курса и сдачи экзаменов добавляются к так называемому ATAR или выпускному баллу. И плюс еще из 10 баллов дается второе повторное добавление, ну, как бы со стороны того университета, высшего учебного заведения, в который наш выпускник хочет поступать. Как это выглядит? Например, общий ATAR у нашего, будем говорить, среднего ученика 67 баллов. Это средний, совершенно не блестящий результат. Но наш, назовем мальчика Ваня, он каждую субботу в течение 2 лет ходил и изучал русский язык. И за это ему дается поощрительный, так называемый лингвистический компонент, балл по лингвистическому компоненту. В настоящее время этот балл, он начисляется из 10, но в будущем прогрессирует, будет до 15. Речь идет о том, что поднимается балл. Чем сложнее экзамены, тем больше балл. Вот, например, французский язык дается из 15. Русский язык, поскольку экзамены были попроще, давались из 10. Но говорят, что вот с 2022 года этот лингвистический компонент, балл по лингвистическому компоненту, будет добавляться из 15, что для нас является очень хорошей новостью. Так вот, возвращаемся к нашему гипотетическому хорошему мальчику Ване, который на 67 сдал ATAR и получил 8 баллов лингвистического компонента. И он получает 75. С 75 он может поступать на любой, ну, можем говорить, гуманитарный факультет любого университета. Вот как
это работает.
Того,
да, как очень так хорошая работает. Иллюстрация. Спасибо.
Дело в том, что очень много родителей не знают именно этого нюанса. Они считают, что только по окончании курса и по совокупности экзаменов и курсовых работ начисляется балл. И мне очень часто приходится объяснять именно вот эту двойную награду и двойное добавление по изучению второго языка. Это не только в отношении русского языка, это в отношении любого языка, который ребенок изучает по субботам, вот в нашей лингвистической школе.
Ну, плюс как-никак, все равно награда не только в баллах, а награда и в том, что русский язык практикуется, и ребенок учит его так или иначе.
Вы знаете, я расскажу и вам, и нашим слушателям еще один аспект так называемой награды, которую получит ребенок после изучения русского языка. но для многих не специалистов не является яркой разницей, которая существует между информативным, однополярным, можно сказать, английским языком и эмоциональностью и многоплановостью русского языка. Я работаю в лингвистической школе с 99 года. Я даже не буду считать, сколько это лет. И я вижу, как именно изучение русского языка приносит свои плоды в развитии личности ребенка. Дело в том, что наш мир настолько многообразен, что информативно насыщен, что дети сами не могут выйти за рамок вот этого информативного вектора. И они приходят, замечательные, умные дети, они прекрасно себя чувствуют в информативном плане, но в образном, читайте, эмоциональном, они совершенно не развиты. Они приходят, дети-зародыши. И когда начинается изучение русского языка, и когда они открывают для себя новые пласты лексики, не только информативной, но и образной, они очень удивляются и начинают смотреть на мир совсем по-другому. И дети взрослеют. И я могу сказать, что значительная доля этого взросления приходится именно на постижение жизни через призму изучения русского языка. Поскольку изучить русский язык грамматически, только грамматически, невозможно. Надо понять саму сущность, саму душу русского языка. И вот этим мы как раз и занимаемся. Многоплановое изучение русского языка – это уникальная особенность нашей школы, лингвистической школы штата Виктория.
Ирина, очень интересно рассказываете. Но, к сожалению, время эфира у нас заканчивается. Давайте для тех родителей, которые заинтересовались, для тех учеников, которые заинтересовались, расскажем, куда им обратиться, как к вам поступить и как начать уже изучение русского языка.
Ну, записаться в нашу школу, а запись уже открыта на следующий год, очень легко. В Google или в каком-либо любом поисковике забиваете по-английски Victorian School of Languages, и выходит наша веб-страничка. Как только вы открываете нашу веб-страничку, в середине веб-странички идет enrollment. И дальше вы идете все по накатанной, поскольку вы своих детей уже в государственную школу записывали как раз по этой системе. Наша система работает точно так же.
Спасибо большое, Ирина. Я напомню, что у меня на связи была Ирина Василенко, координатор факультета русского языка лингвистической школы штата Виктория. Радио СБС, программа на русском языке в прямом эфире. Огромное спасибо, что вы с нами. Начало лета в Австралии, с чем я вас и поздравляю, и считаю, что самое время изучить главное летнее вино – розе. Сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева рассказала Ирине Бурмистровой, как производят розе, с чем его пьют, а главное, в каких регионах искать лучшие образцы. Слово Ирине.
Оля, просвети нас, пожалуйста, что такое розе? Почему розовое вино получается?
Мы знаем, что цвет в вине от шкурок виноградных, то есть сама мякоть в винограде, она бесцветная, сок виноградный, он как бы бесцветный, а цвет приходит от контакта со шкурками. Если мы делаем красное вино, да, мы когда виноград прессуем, мы шкурки оставляем. Шкурки вымачиваются в соке, происходит процесс брожения, и только потом они отфильтровываются, и получается красное вино. Если же мы шкурки оставим всего лишь ненадолго, повымачиваться в этом соке, то у нас получится розе. И, соответственно, в зависимости от сорта винограда и того, как долго шкурки там были в этом соке, у нас получается цвет розе. Поэтому иногда можете видеть розе такое совсем нежно-розового, можно сказать, пастельного, да, такого цвета, до практически такого медно-оранжевого или цвета лосося, да, такого розового, прямо насыщенного. Есть еще два других способа производства розе. Один так называемый сене, или, ну, как кровоточить, то есть когда сок стекает очень медленно и таким образом набирает цвет. Как правило, такое вино очень фруктовое. Есть такая шутка, что типа розе – это смесь красного и белого. То есть такие типа нет-нет-нет, вот на самом деле это производство. Но есть некоторые вина, которые именно, да, производятся из белого и красного винограда вместе и, соответственно, приобретают тоже специфический оттенок. Ну вот это вот как делается розе.
Как вот этот процесс производства влияет на вкус вина? Он получается более терпкий, чем белое, или как?
Получается не терпкий, а больше, наверное, про то, какие мы ароматы или фрукты ощущаем. То есть если белые вина, и там спектр у нас от лимонов до груш, то в розе у нас уже будут... Если это яблоки, то какие-то красные, спелые яблоки. Самый такой распространенный аромат розе – это клубника со сливками. Да, то есть там клубника, гранат, может быть, даже иногда немножко вишни. А если мы говорим о красных винах, да, то у нас уже там пошла вишня, клубника, малина, вот что-то более такое насыщенное. Если прямо вот густой цвет, да, такой розе, там тоже может быть немножко какая-то малинка присутствовать, может быть немножко вот уже терпкость начинаться, да, из-за шкурок. Некоторые розе, у них есть, особенно люди, которые любят такое очень сухое розе, crisp, вот на английском, там может быть такая немножко минеральная нотка, как будто немножко мелом отдавать, чем-то вот таким. Но это зависит не только от процесса производства, это еще зависит от того, из какого винограда он сделан. Точно так же, как красные или белые вина сделаны из разных сортов винограда. Также и розе может делаться, например, из пино-нуара, сан-джевезе, гренаша. Это будет тоже влиять на вкус.
Когда мы выбираем розе, какие регионы считаются наиболее традиционными, что вот, скорее всего, не прогадаете, если возьмете оттуда, а какие более такими экспериментальными?
Интересный вопрос. Здесь, опять же, наверное, больше про то, какой мы стиль любим и, соответственно, из какого винограда сделано розе. Вообще, розе настолько разнообразное вино само по себе, я его очень за это люблю, потому что можно подобрать практически под любой вкус, на самом деле, и под любые цели, да, под любую еду очень хорошо розе сочетается с разными совершенно блюдами. То есть, опять же, да, я сказала, что розе там может делаться, например, у нас возьмем пино-нуар, гренаш, я люблю розе и сан-джевезе, вообще люблю итальянские сорта. Также это может быть мерло или каберне, да, или там смесь какая-то, каберне-мерло. Соответственно, если вы представляете, да, там пино-нуар, гренаш и каберне, разницу между этими винами, то и в розе будет приблизительно то же самое. Например, самый классный пино-нуар у нас растет в Виктории или в Тасмании. И, соответственно, розе, которое вот мы хотим такое легенькое, с хорошей такой кислинкой, наверное, лучше брать произведенное в Виктории. Если мы любим немножко более фруктовое какое-то такое, а немножко более насыщенное, парфюмированное, значит, мы берем гренаж, значит, мы берем... скорее всего, откуда-то из Макларен. Если мы там хотим каберне или, например, какие-нибудь итальянские, это тоже может быть Макларен или Хантер. Кинг Вэлли у нас тоже в Виктории, то есть где-то потеплее.
А если импортное, то какие страны считаются такой классикой розе?
Ну, Франция, конечно. Во Франции только ленивый, по-моему, не делает розе. Прованс и Лангедок, они вообще известны вот этими так называемыми дизайнерскими бутылками. Если вы видели, заходите в магазины, они все такие красивые там какие-то.
Как будто хрустальные, да, все?
Да, 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 как будто это духи, а не вино, только большого объема. Это, значит, у нас будет розе, сделанное из называется «Гренаш Сира». Там еще другие есть винограды, но вот то, что нам более известно. И оно будет такое более парфюмированное, что ли. То есть там будет клубника, конечно же, и даже немножко, может быть, красная смородина, что-то вот такое.
И потом бутылочка красивая еще останется на память.
Да, потом бутылка еще останется на память. Кстати, в Провансе и в Лангедоке тоже модные эти стеклянные пробки. А еще даже и в Ивроне тоже такая бутылочка с розой на дне. То есть стекло формой розы на дне, и у него вот эта вот, значит, стеклянная пробочка. К чему я это все рассказываю? То, что я видела в паре домов, где эти бутылки потом используются как бутылки для воды, потому что их очень красиво поставить на стол для гостей.
Еще из вот. Пробочек, и замечательно. Двойная польза получается.
Да, я нашла это очень интересно. Решение, ну, такое-то, ресайкл.
Да, очень актуально сейчас. Оль, да, еще один вопрос. Интересно очень рассказываешь по поводу цены. В каком ценовом диапазоне безопасно, скажем так, покупать розе, и вы будете знать, что это будет хорошее вино?
В принципе, розе, поскольку процесс производства не сильно сложный, оно не требует выдержки в бочках, когда там красное вино и прочее, то у него, в принципе, не очень высокая цена из-за этого. Поэтому даже где-то начиная от там, $18-20 австралийских, можно хорошее приобрести вино. Вино, про которое я говорила, это как раз-таки Лангедок. Оно называется Côte de Rose, Жерар Бертранд. Оно стоит где-то $20. Не прогадайте. С Chapel Hill он начинается от $15. Достойно можно попробовать. Есть, конечно, варианты интересные, можно найти и дешевле, но это уже будет такое рискованное предприятие. Ну вот Turkey Flat, например, хорошее, нормальное розе, оно тоже 20. Jim Berry 18. Есть, конечно, розе и за 30, и до бесконечности.
Да, нас интересует нижняя граница в данном случае, потому что верхняя не существует, как всегда.
Ну да, ну вот прекрасно, Shadow Facts. Прекрасно. Розе $20. Замечательно. Прям получите удовольствие. Пидзини 18. То есть розе вообще классно в этом плане, что можно... Вот как раз-таки сейчас лето, да, наступит. Вот уже сейчас. Это классное вино, которое можно купить за небольшие деньги, хорошего качества. И с рыбой его можно, да, с тем же лососем, например, и таким и на гриле. И даже с барбекю, shrimp on barbie, наша любимая австралийская, вот прямо идеально. Все, что мы готовим на барбекю для наших друзей, семьи летом, розе подойдет прекрасно к этому, ко всему. И там любые сырные тарелки, мясные нарезки, салатики, тоже все будет классно.
Фруктики?
Фруктики тоже. Единственное, что фруктики, если, например, сильно сладкие, да, фрукты, и при этом розе у нас такое очень нелегенькое, то есть вот даже по цвету можно сказать, да, такой очень бледный цвет, сахар во фруктах может перебить, и оно, розе, начнет казаться очень кислым. То есть вот это вот единственный такой момент. Это с любым вином так, если там что-то сладкое едите, кислотность начинает чувствоваться сильнее.
То есть не с манго?
Ну, нет, наверное, не с манго. Но если, например, вот сырная нарезка, и в ней там есть какая-нибудь клубничка, да, клубника хорошо, потому что она тоже такая кисло-сладкая ягода по себе.
Понятно. Оль, спасибо тебе большое. Я для наших слушателей еще скажу, что, пожалуйста, пейте с умом, не пейте слишком много и получайте удовольствие вместо того, чтобы получать опьянение.
Присоединюсь к наставлению Ирины. Получайте удовольствие и пейте ответственно. Но если сейчас во время обеда, который вот как раз время обеда, захотелось бокал розе после нашего интервью, то не отказывайте себе в удовольствии. Ну а мне остается только попрощаться с вами. Сегодня для вас в студии работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая наша программа выйдет в эфир в четверг. До встречи на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.